квинтэссенция, сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
23 сентября 2025 года, вторник, 12 часов дня, и, как всегда, в это время с вами вместе с Теос Медиа в гостях у вас в прямом эфире Василий Ласточкин. Мы продолжаем читать книгу притчей, точнее, если выразиться, мы дочитываем ее. Сегодня мы завершаем чтение 30 главы, и еще два вторника мы потратим на чтение главы 31, и на этом вот эта длинная, долгая серия передач у нас завершится, и мы начнем читать книгу Откровения Иоанна Богослова. Я думаю, что переход этот вполне разумный в плане нашей последовательной веры в то, что главное ждет нас за пределами времени и пространства, в котором мы существуем телесно. Но давайте вернемся к 30 главе книги Притчи, и я напомню, общая тема этого чтения говорит о непостижимом, о чистоте смысла и ограниченности нашего понимания. И вот вторую часть этого чтения мы назовем так: непостижимость зла и недосягаемость блага. Наверное, вот такое название, в котором мы поговорим о таких понятиях, как целеустремленность и вообще о двусмысленности всех попыток человеческого самоусовершенствования. Стоит, прежде чем мы перейдем к тексту, вспомнить, наверное, я считаю, очень точные слова нашего великого русского философа Владимира Соловьева, который говорил, что у человеческой души два крыла, и первое из них – это стремление к совершенству, а второе – желание бессмертия. Мы все хотим стать совершенными именно в нравственном смысле этого слова, и мы все хотим бессмертие. Почему? Потому что быть совершенным и при этом знать, что ты умрешь, наверное, как бы и вместе с одним крылом, если его оторвать, отрывается и другое, или другое просто становится бессмысленным. Ни бабочка, ни птица не могут летать с одним крылом. И вот я думаю, что все дело в том, что мы, как сказал Умберто Эко в своем романе «Имя розы», очень хорошем, который я всем советую читать, мы все страдаем от некой раздвоенности между выраженным умственным аппетитом, мы же хотим знать, понимать, да, и чувственным аппетитом. Вот мы хотим почувствовать, да, ощутить. Есть вещи, которые не ощутить, не почувствовать невозможно. И вот, возвращаясь к 30 главе книги Притчи, мы как раз на этом остановились, стоит, наверное, прочесть эти удивительные слова. «Вот четыре малых на земле, но они мудрее мудрых. Муравьи, народ не сильный, но летом заготовляют пищу свою. Горные мыши, народ слабый, но ставят домы свои на скале. У саранчи нет царя, но выступает вся настроена. Паук лапками цепляется, но бывает в царских чертогах». Я просто немножко забежал вперед, чтобы дать понять, что если уж говорить о стремлении к совершенству, здесь речь идет о таком совершенстве, которое для нас вряд ли достижимо. Вряд ли мы когда-нибудь сможем быть настолько трудолюбивыми, как муравьи. Да? О них можно много говорить, и есть люди, знатоки, которые являются специалистами, которые просто поражены феноменальностью того, чего достигает инстинкт в жизни этих существ. Да? И их распределение по ролям, и их способность таскать на себе вес, который в десятки раз превышает их собственный, многое поражает вот в этом муравейники, если можно так сказать. Многие пытались, наверное, как-то приблизить человеческое сообщество к этому, не получается. Тут вот это стремление к совершенству не срабатывает. И вот я это, как забегая вперед, сказал, вот оно, недосягаемое для нас благо, которое очень далеко. Мы бы хотели все стать сильными, как Геракл, умными, как Сократ. Ну, у нас, очевидно, это не получается, а если получается, то ненадолго, и не у всех, и не всегда точно. И поэтому ближе к нам, с точки зрения вот этого желания почувствовать, а желание понять – это, конечно, не недосягаемость блага. Это непостижимость зла, которая просто стучится в двери нашего мира восприятия. И вот Огур, как я уже сказал в прошлой передаче, некий псевдоним Соломона, мы подробно об этом остановились, сталкивается здесь, прежде всего, начинает с непостижимостью в двух ее измерениях. Его, как и всякого духовного человека, помните, мы с вами говорили, что духовный человек судит обо всем, а о нем судить никто не может. Вот Соломон духовен именно в этом смысле этого слова. Со всеми своими недостатками он не утратил своего достоинства. И вот человека, который духовен, то есть сознателен в высшем смысле этого слова, восхищает, конечно же, недосягаемость блага, о котором мы только что говорили. Этот свет, источником которого является, конечно же, Бог, и вместе с тем изумляет, повергает в ужас непостижимость зла, которое живет в человеке. Вот Виктора Франкла, известного психоаналитика, автора книги «Сказать жизни да» или «Психолог в концлагере», спросили, как, кто такой человек. Он сказал, это существо, которое изобрело газовые камеры и печи Освенцима. Но потом, вслед за этим, сказал, на этой личности, которая входила в эти камеры с достоинством и взором, обращенным к небу и молитвой на устах. Вот вам феномен и недосягаемого блага, и непостижимого зла, которые присутствуют в нашем жизни. Присутствуют, конечно же, и в нашей внутренней жизни, качество которой нас волнует больше всего. Все мы, так или иначе, в той или иной степени, сталкивались и с непостижимым злом, причем и в самом себе, и с недосягаемым благом, как правило, в других людях. И вот это непостижимое зло, такое доступное и близкое, которое соблазняет и завораживает иногда многих аргументом силы и недосягаемая благость, которая не обещает ничего внешнему человеку. И снова мы возвращаемся к некой духовной преемственности. В 17 стихе 30 главы книги притчей мудрость Богу утверждает, что глаз, насмехающийся над отцом и пренебрегающий матерью. Ворон выклюет этот глаз. Человек, не уважающий собственных родителей. А это, между прочим, пятая заповедь. Она как раз соединяет четыре заповеди, относящиеся к Богу, и остальные, относящиеся к человеческим отношениям. Вот почитание родителей между четырьмя заповедями, которые касаются веры Бога и поклонению Ему, и остальными, которые говорят об отношении к ближнему. Так вот, смертная казнь в законе Моисея полагалась тем, кто злословит своих отца и мать. И вот именно в этом контексте стоит понимать, конечно же, слова Соломона. Безглазый труп или одноглазый труп, можно так сказать, то есть духовно мертв тот, кто не уважает отца и мать. Такой человек, он внешне жив, он подчинен некоему внешнему порядку существования, но он отрезан от этого внутреннего порядка личного бытия, в котором уважение к родителям занимает очень особое место. И вы знаете, в романе Достоевского, в его романе «Бесы» очень хорошо это показано, как это неуважение к родителям ведет к неверию Богу, и как неверие Богу заставляет людей презирать родителей. Там есть такой персонаж Петр Степанович Верховенский, который постоянно издевается над своим отцом. Такая горькая, злая ирония. И вот после вот этой фразы мы подходим вот с 18 по 20 стих. Нам мудрость Бога в лице Соломона предлагает эти удивительные образы, которые показывают нам, насколько зло непостижимо, как бы мы его ни пытались анализировать. Я сталкиваюсь с этим, поверьте мне, когда вот сейчас в субботу был в СИЗО 3 в Серпухове, завтра пойду в СИЗО 5 в Москве, с подростками, которые не могут очень часто объяснить, почему они совершили то или иное преступление. Я говорю не о каких-то там мелких кражах, а о неких серьезных вещах, убийстве в частности. Найти в себе путь, по которому это желание развивалось, они не могут. И в этом это непостижимое зло. Оно откуда-то приходит в сердце человека и куда-то уходит. Или, если лучше сказать, оно там прячется и вдруг вылезает, а потом обратно прячется. Три, даже четыре непостижимые вещи для Соломона. Это то, с другой стороны, это то, чего быть вроде бы как не должно, но оно есть. Путь орла в небе, путь змеи на скале, корабля в море и мужчины к женщине. Вот вам, пожалуйста. Мы перед этим с вами в прошлой передаче говорили о ненасытимости, да? О ненасытимости этого внешнего человека. И я тут вспоминаю, что, наверное, если вспомнить недавние наши слова о родителях, то вот это чувство высокомерия – страшная штука. Вас никогда не посещала в подростковом возрасте мысль о том, что вы умнее своих родителей? Мне кажется, с каждого подростка нет-нет, да посещает такая мысль. Что родители ничего не понимают, что они глупые. И я думаю, вот эта судьба... Если мы этой мысли начинаем с ней заигрывать, ей подчиняться, то мы приходим к такому внутреннему банкротству рано или поздно. Вот почему покаяние должно быть спутником человека в отношении ко всему. И вот если мы вспомним разговоры нашим о ненасытимости, какова ее судьба? Бездонность и бесплодие. Мы, помните, приводили эти образы огня, который все сжигает, да, бесплодные утробы и так далее. Сухая земля, которую невозможно напоить, огонь, который не угаснет, пока в нем не сгорит все, что вы в него бросаете. Удивительно. И вот здесь, смотрите, какая вещь. Вот эта непостижимость зла, которая показана в этих путях. Орел в небе, змея на скале, корабль в море, ведь следов-то не остается. И таков путь мужчины к женщине. И таков путь и жены прелюбодейной. Поела и обтерла рот свой и говорит, я ничего худого не сделала. Знаете, есть такая модная сегодня в обывательских фразах, а что такого-то, да, как обычно говорят. И вот дальше за ней идет другая фраза. От трех трясется земля, четырех она не может носить. Раба, когда он делается царем, глупого, когда он досыта ест хлеб, позорную женщину, когда она выходит замуж, и служанку, когда она занимает место госпожи своей. И вот зло, в принципе, необъяснимое, потому что сама попытка объяснить зло приводит к его оправданию. Понять это значит до какой-то степени злооправдать. И вот что выходит, вот если связать эти две фразы, ведь земля, если говорить о земле как образе земного, естественного порядка вещей, конечно, это неестественно. Все то, что здесь перечислено, земля трясется. Вспомните послание к Римлянам, 8 главу, где апостол Павел говорит о творении, которое стенает, потому что покорилось суете недобровольно. Грех принес вот это проклятие на землю. Природа сама поражена, природа человеческая, и не только. Грех, как великая порча, проник во все сферы земного существования. И вот, понимаете, в чем тут переворот-то происходит? Что добродетель, а мы о добродетели будем две передачи последние с вами говорить. Добродетель из госпожи сделали служанкой. То есть человек может быть хорошим, если ему это выгодно, и он будет плохим, если ему это надо. И, то есть, а добродетель ведь что это такое? Это подлинный, скажем так, ориентир в нашей внутренней жизни. И мы живем с вами в очень опасное время, время страшное и тяжкое, как говорил апостол Павел. Время, когда великое унижается, а ничтожное возвышается. Кого только не возвышают сегодня средства массовой информации, называя их ошибочно звездами. Для меня понятие звезды все-таки это больше, чем достигший успеха в поп-культуре человек. Звезда только тогда ориентир, когда она ведет к вечности и стоит над всем временно. И сегодня миром правят герои, в кавычках, для которых успех любой ценой заслоняет иную другую реальность. И мы дела нет ни до следа полета орла в небе, ни до следа змеи на скале, ни до следа корабля по воде. Вот почему непостижимое зло невозможно объяснить до конца, но можно выбрать, как мы к нему относимся. Распущенность, вот возьмите это, прелюбодейная женщина, образ, поела, вытерла лот и говорит, а что такое? Я ничего такого не сделала, да? Вот эта распущенность, в том числе и сексуальная, чего уж там греха таить, но, к сожалению, есть еще и интеллектуальная распущенность, чего только не позволяют себе либералы в своих высказываниях, в своих новых творческих поисках. Мне кажется, только ленивый сегодня не говорит о том, что творится иногда в некоторых современных версиях постановок классических пьес на сценах театров. Причем меня что поражает, это государственные деньги делаются. И вот это вот, ну, я этого не пойму никогда. И вот это шокирующее бесстыдство непостижимо для автора книги «Притчи Соломона». Бесстыдство – это бич современного сознания. Я думаю, что я не сильно преувеличиваю. Дело тут все в том, что у Клайва Льюиса в его романе «Переландер» обозначено как пересечение некой черты, за которой зло становится невинным с точки зрения его восприятия, как ребенок, который, допустим, убивает цыпленка, отворачивая ему голову, абсолютно невинен в своих действиях. Вот таким представляется зло человеку открытому, человеку, который тянется к недосягаемому благу и встречает на своем пути и спотыкается об него очень часто непостижимое зло. Вот почему земля действительно трясется. Она содрогается от трех и даже четырех. В еврейском тексте там такой глагол есть, который буквально значит нести бремя, бремя ответственности. То есть вы помните, да, кровь вопиетой земли, кровь невинно убиенного Авеля, и земля не может этого выносить, природа человеческая это не может выносить. Что же является невыносимым здесь? раб, который становится царем. Страшный, страшный лозунг, взятый из гимна партийного. Кто был ничем, тот станет всем, осуществился. Десятки миллионов жизней платили за это в нашей стране, и не только в нашей, когда ничтожные люди приходят к власти при помощи любых каких угодно средств. Сытый глупец. Вообще, да, это феномен. Очень много людей сытые и глупые, и это опечаливает. Блудница, которая замужем. Развратная женщина, о которой заботится муж и которая ему изменяет. И служанка на месте госпожи. Заметьте, речь идет о том, что нечто внешнее узурпирует понятие внутреннего достоинства. Что такое позорная женщина в 23 стихе 30 главы книги Притчи? В еврейском тексте употребляется такое прилагательное, которое говорит о женщине одиозной, ненавистной. И таких женщин в публичном пространстве и сегодня хватает. Но были примеры и в Ветхом Завете. Возьмите знаменитую Изавель, жену израильского царя Ахава, который столько вреда по ее наущению сделал. Возьмите пример Агарь, которая, будучи служанкой, пыталась занять место своей госпожи и смеялась над сыном Сары Исааком. И вот это современное сознание, оно колеблет и обременяет естественный порядок жизни. Потому что, конечно, это бремя тяжкое, когда дети становятся в своих глазах умнее родителей, когда рабы становятся господами, я имею в виду люди с рабским менталитетом, зависимые от внешнего и совершенно отделившиеся от внутреннего порядка бытия. И вот когда все это, вот вся эта непостижимость, которая, непостижимость зла, которая давит на наше сознание, мы переходим к тому недосягаемому благу, которым Соломон, очевидно, до какой-то степени восхищается. Он даже употребляет выражение «мудрее мудрых». Кто же они, те, кто мудрее мудрых? 24-й, 27-й стихи 30-й главы книги Притчей нам это объясняют. Это муравьи, народ не сильный, но летом заготавливают пищу свою. Это горные мыши, народ слабый. Смотрите, муравьи не сильные, а мыши слабые. Наставят домы свои на скале. Речь идет, кстати, в одной из версий еврейских, это некие горные зайцы или кролики, грызуны, которые могут делать норы в скалах. Вообще для этого нужна и сила, и, главное, терпение. А саранча, которая, в принципе, никакой внешней организации у нее нет, нет главной саранчи какой-то или там ее помощников, структур, но она вместе с тем вся стройна, то есть организованность какая-то в этом есть, жутком зрелище, как саранча поедает все, что попадается у нее на пути. Остановить ее невозможно, только убить. Ну и, наконец, паук, в еврейском оригинале в некоторых есть ящерица, которая, знаете, по вертикальным стенам ползает и по потолку даже. Но паук тоже нас устроит. Он цепляется и попадает даже в чертоги, в самые высокие места помещения. В переносном смысле, конечно, речь идет о возможностях. Смотрите, что получается. Маленькие муравьи, они не сильные, но какие они трудолюбивые. Они мудрее всего рационального. И вот это мудрее мудрых говорит о том, что помимо мудрости, как искусстве хождения с Богом, есть еще и отражение, это правильное отношение к своим способностям, к своим желаниям. То есть некая практическая сторона вот этого мудрого хождения перед Богом. Речь идет об осознании своей ответственности в отношении к той действительности, в которой мы с вами находимся. И здесь, смотрите, удивительная вещь какая. Вот все эти малые, слабые, ничтожные, неорганизованные массы, да, вот если говорить об этих вот примерах и образах, что такое паук, да? Крохотный, саранча, сама по себе каждый в отдельности, ерунда. Муравей один, ну что, взял, наступил на него, пальцем надавил, его нет. Не говоря уже об этих крысах или кроликах горных, которые прячутся. Посмотрите, как мудрость видит ценное в малом. И как мудрость предостерегает нас от вредности в большом. Все хотят чего-то большого. А жизнь держится на маленьких вещах. Движение огромного часового механизма зависит от каждого винтика, от маленького винтика. И вот если мы научимся видеть ценное в малом, вот вспомните слова Спасителя, верен в малом, ты будешь верен и в большом. Чему нас учит мудрость Бога, предусмотрительность муравья. Летом они усердно готовят запасы, потому что всю зиму у них не будет такой возможности. Давайте вспомним знаменитого Крылова, его басню о стрекозе и муравье. Предусмотрительность муравья, затем идет целеустремленность мыши, которая, да, вот эту твердую действительность пробивает каждый день своим усердием. Затем организованность саранчи. И вот это образ паука. Ведь что это такое? Это умение цепляться за каждую возможность, чтобы расти вверх. Разумеется, все эти качества сами по себе полезны, но вместе с тем они могут служить и непостижимому злу, так же, как и недосягаемому благу. Они абсолютно нейтральны в этом отношении. Они в нравственном отношении нейтральны. Потому что предусмотрительным, целеустремленным, организованным может быть и негодяй, подлый человек. Даже как добрый человек может быть абсолютно безответственным, нецелеустремленным и так далее. Грех-то ведь все перемешал. И вот снова перед нами Соломон еще дает нам целую порцию образов. Вот эти метафоры, аллегории, если так угодно, да, они как-то дают нам, по крайней мере, представление о том, как мы должны понимать вот эту мудрость, без которой невозможно представить себе живую, настоящую, крепкую добродетель. Человеке. 29 по 31 стих мы с вами читаем. Да? Трое имеют стройную походку. Что такое походка? Это образ жизни. И четверо стройно выступают. Это помимо образа еще и определенный ориентир в жизни. Знание пути и смысла. Твердый шаг и определенные намерения, недвусмысленные. Иногда очень сложно понять, чего человек хочет, ведя себя тем или иным образом. Вот почему вот эта уверенность в походке и прямость, можно так выразиться, в выборе пути, должны благословлять тех, кто стремится к недосягаемому благу. Но давайте мы на буквально одну минуту уйдем на паузу. Мне нужно немножко перевести дыхание. Оставайтесь с нами. Скоро я вернусь в эфир.
Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
23 сентября 2025 года, 12:30 в Москве. Теос Медиа с Василием Ласточкиным с вами в прямом эфире, как всегда в это время по вторникам. И мы продолжаем чтение второй половины 30 главы книги Притчей. И в этом чтении мы говорим о непостижимом, о чистоте смысла и ограниченности нашего представления об этом смысле. И сегодня наш разговор, он о непостижимом зле и недосягаемом благе. И о том, что мы в самом начале как бы сориентировали себя на вот эту мысль Владимира Соловьева о том, что у души человеческой два крыла – это стремление к совершенству и это желание бессмертия. Убери одно крыло, и не полетит птица. Вот мы перед тем, как уйти на паузу, сказали об этих трех и даже четырех, у которых уверенный шаг и стройная походка. То есть это благословение верных шагов и правильных направлений. Вот к чему нас ведет Соломон, к какой реальности. Смотрите, и я очень внимательным прошу вас быть, потому что речь идет о том, что, как и предыдущие качества, они, в общем-то, не морально нейтральны, а они могут служить как добру, так и злу. Лев, который ничего не боится и никому не уступает дорогу, смелость. Ну да, пока это все хорошо звучит. Конь. Здесь причем конь имеется в виду боевой конь. Это такой скакун, да? Это не просто конь, который плуг тянет. Вот. Тот, который скачет вперед и не обращает внимания на препятствия, может скакать очень быстро. Козел. Речь идет не просто об отдельном козле, а о козле как предводителе стада, о некоем лидере. И вообще это слово существительно происходит от глагола «богатша». Тот, который может быть очень настойчивым. И, наконец, царь среди своего народа. Здесь же образ такой человеческий, лидер. И, разумеется, смотрите, давайте посмотрим на вторую сторону этой медали, на другой конец палки всех этих качеств. Разумеется, смелость может обернуться безрассудством. Бывали люди очень смелые, но далеко не умные. Естественно, что стремительность коня может обернуться его торопливостью. Даже если он быстро скачет, он легко может споткнуться обо что-то и сломать себе ноги. То есть, смотрите, с одной стороны, устремленность эта, да, которая вместе с безрассудством и торопливостью может обернуться для человека трагедией. Знаете, о таких людях говорят иногда: вижу цель, но не вижу препятствий. Наконец, настойчивость козла, то есть лидера стада, может обернуться упрямством, которое может людей далеко-далеко завести под знаменем целеустремленного, смелого, храброго руководителя. А таких примеров в истории немало. И вот это царское положение лидера, да, чем может обернуться, нас предупреждает об этом мудрость Бога, произволом. Произволом, насилием над другими жизнями и судьбами. Любой царь всегда может подвергнуться искушению заменить Бога в жизни людей. Примеров, опять-таки, более чем достаточно, как в Европе, так и у нас, особенно в период вот этого абсолютизма монархии, когда власть человеку была дана почти абсолютно. Все это очень плохо кончалось. И до какой-то поры все это длилось, да, когда Людовику XVI собирали на завтрак соловьиные языки, он на завтрак кушал целое блюдо из них, там тысячи крестьян по лесу собирали и убирали соловьев, чтобы он убивали соловьев, чтобы он получил это блюдо на завтрак. То есть вот эта вот абсолютизация власти, собственно, она человека заводит в такие иногда тупики и дебри, не говоря уже о последствиях для тех, кого он ведет. Упрямый козел или царь, который подчинен произволу. И вот здесь я хочу сказать, финал 30 главы книги притчи одну нам очень важную истину открывает, на мой взгляд. Имя вот этой опасности внешней для нас, оно, я бы назвал его провокацией. Бог не любит провокаторов. Давайте вспомним 40 лет странствия по пустыне. Когда Бог говорит, вы меня искушали, а вообще буквально можно понять, вы провоцировали меня, говорит он, обращаясь к своему народу. Так вот, в 32 и 33 стихах 30 главы книги притчи три раза используются два глагола. Один из них – толкать, второй – возмущать. И посмотрите. Если ты в заносчивости своей сделал глупость и помыслил злое, то положи руку на уста. Потому что, как сбивание молока производит масло, толчок в нос производит кровь, так и возбуждение гнева производит ссору. Здесь речь идет об такой особенной механике производства. Производство масла из молока, которое взбивают, да, производство крови из носа человека после удара и производство ссоры при помощи конфликта, удара, толчка. Толкать, возмущать. И имя вот этому явлению – провокация. Она носит внутренний характер, когда нас зависть кому-то или чему-то провоцирует, да? Ну, это один из примеров всего. И вот три раза здесь используется глагол «производит». То есть мудрость устанавливает очень четкую, ясную связь между повторяющимся действием и производимыми этими действиями результатами. Если мы будем взбивать молоко, то, конечно же, рано или поздно получится масло. То есть мы жидкое превратим в густое. Всегда ли это хорошо? В случае с маслом – да. Со всем остальным – не думаю. Удар в нос. После него, как правило, течет кровь в большинстве случаев. И гнев, этот внутренний толчок. Помним, вспомним опять Иакова, да? Гнев человеческий никогда, 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 я это три раза повторю, не производит правды Божьей. Вот почему вот перед этой фразой идет заставляющая нас, по крайней мере, остановиться и подумать фраза, что если ты сделал глупость, себя возвышая над другими. Чего только люди не делают, желая стать выше других, по крайней мере, в собственных глазах. Положи руку на уста. И вот это положение руки на уста, вообще буквально положи пальцы на уста, говорит очень часто в Ветхом Завете о таком качестве, как смирение. Внутреннее, отказ от спора, да, когда нам вдруг нас провоцирует мысль о том, что мы лучше других, достойнее, мы в этот момент, ведь с этой мысли начинает спорить другая, а чем мы хуже, а чем мы лучше, да. Наверное, можно иногда обрести равновесие в мысли о том, что мы не лучше и не хуже других, но и это ведь тоже недостаточно. К чему нас призывает мудрость? К отказу от подобного рода споров. Смотрите, в книге Иова, в 21 главе 5 стихе, Иов умоляет своих друзей положить руку на уста. Перестаньте говорить. А конец речи самого Иова, когда он обращается к Господу, вот я ничтожен. Что буду я отвечать тебе, говорит он Богу, руку мою полагаю на уста мои. Это ведь после тех самых вопросов, которые Бог из бури задает Иову, смысл которых заключается в очень простых вещах. Ты знаешь, ты можешь, ты понимаешь. И Иов во всех этих вопросах, кто-то насчитал, что их 72, вынужден признать, что он не знает, что он не может и что он не понимает. Ни как формируется снег и град, ни как рождается лань у оленя молодая, ни уж тем более не способен управлять монстром и крокодилом, обложить удила в его пасти управлять им. Мысль о том, что зло, в какой бы контакт мы с ним не вступали, нам никогда не подчинится, а вот нас подчинить себе оно вполне может. Поэтому не торопись, говорит мудрость человеку, думать плохо в своем высокомерии. И мне почему-то тут же вспомнился эпизод из Евангелия. Этот великий эпизод о том, как фарисей пригласил нашего Спасителя и Господа Иисуса Христа к себе домой. Видимо, полагая, что он нисходит к какому-то бродячему проповеднику. И в этот момент приходит женщина и обтирает Христу волосы, омыв их при этом своими слезами. И фарисей допускает в свою голову мысль: о, если бы он знал, что это за женщина. Вот оно, высокомерие в действии. И вы знаете, вот это вот, это бич любого человека, я говорю сейчас эти слова себе самому в большей степени, чем кому бы то ни было другому. Потому что с этим сталкиваешься в себе каждый день. Всякая переоценка своей значимости опасна. Я больше того скажу. Она гораздо страшнее, чем недооценка. Вот почему Христос говорит, когда тебя зовут куда-то, на какое-то собрание, не торопись садиться впереди, пожалуйста, не надо, потому что могут подойти и сказать: освободи это место для другого. Ты лучше сядь туда, подальше. Лучше ты себя недооцени. Потому что если ты ошибся и не оценил себя, к тебе подойдут и скажут: извините, можете чуть поближе пересесть, вот там для вас есть почетное место. Вот она мудрость, которая выравнивает душу. Мудрость, которая дает возможность вот этим обеим крыльям нашей души и стремлению к совершенству, и желанию бессмертия поднимать нас выше себя. Вот почему душа – это птица. Это открытость этому вдохновению Бога, которое дает нам возможность того, что богословы называют трансцендирование, то есть подняться выше самих себя. «К Богу моя душа хочет», — говорит Давид, говоря современным языком. И это очень важно, потому что мы должны всегда помнить слова Гиппократа. На мой взгляд, он выразился точнее всех, кого я слышал до этого. Душа развивается до самой смерти. И в ней растут как добрые, так и злые вещи, как мы говорили в одной из передач, пшеница и плевелы. И растет целеустремленность, которая грозит перейти в упрямство. Растет трудолюбие, предусмотрительность. Это все важно. И вы знаете, мне здесь пригодится, наверное, мысль Семена Франка, нашего замечательного русского философа, который в своей книге «Духовная основа общества» сказал следующее. «Человек по самому своему существу никогда не есть самодержавный хозяин своей жизни. Он есть, напротив, исполнитель высшего веления, проводник абсолютной Божьей правды, слуга, а не хозяин. И, в общем, я много раз эту мысль повторял в разных передачах по разному поводу о том, что, в принципе, по большому счету мы выбираем, либо мы становимся слугами смысла, либо мы пытаемся стать хозяевами жизни. И вот поэтому, наверное, вот этот путь к осуществлению внутреннего достоинства, которым обладает всякая бессмертная душа человека. Он всегда труден. Он всегда полон падений и ошибок неизбежных. И он лежит через малое. Мы все хотим иногда взлететь наверх сразу, перескакивая через 3-4 ступеньки. Настоящий рост, он так не осуществляется. У ступенек, вот этих ступенек, они доказывают, что путь к великому через малое лежит. Я помню, как в одном детском доме я говорил с воспитателем, и одна женщина, мудрая женщина-педагог, сказала: «Василий Александрович, наши победы маленькие. Сегодня наш подопечный сделал уроки, завтра он не сказал ни одного скверного слова. Маленькие победы. Они складываются в большой успех». Я здесь говорю об успехе, который имеет в виду апостол Иоанн, говоря о желании, чтобы наша душа преуспевала в истине. Потому что ненасытное зло, с одной стороны, толкает и провоцирует наше желание к мгновенному, во всяком случае, быстрому успеху. И оно-то в итоге нас и сбрасывает еще глубже, чем то место, на котором мы стояли прежде. Очень часто зло будет искушать нас какими-то великими целями, оправдывая их низкими средствами. И вот если мы вспомним вообще все культурное наследие европейское, да и наше, вспомним Эзопа с его баснями в Греции, Ла Фонтена во Франции и нашего, конечно, великого Крылова в России, все они, все эти басни, используя образы зверей, их повадки, показывают нам, как легко человека увлечь на путь порока, и как труден всегда бывает путь добродетеля, о котором мы, конечно же, будем говорить в двух последних передачах, посвященных чтению книги притчи. И вот поэтому давайте запомним, если что-то мы, наверное, можем и должны запомнить из этого почти часового разговора, да? Что путь к великому лежит через уважение к малому. Помните в книге Захарии, когда речь идет о строительстве храма, в 4 главе Бог говорит: кто может этот день назвать незначительным? А Давид в псалмах говорит: мы вот этот день, маленький, может быть, неважный, благословим во имя Господа. И будем радоваться, потому что этот день создал Господь. Маленькое усилие над собой, смиренное сердце, они обретают путь, они ведут на этот путь настоящего величия. Почему? Да потому что они побеждают низкое высокомерие. Они побеждают сильную иногда очень лень, странно звучит, да? И вот почему? Давайте думать о том, чтобы мы не густели, как это молоко, превращаясь в масло, от ударов. Чтобы мы не торопились на какие-то скоропалительные слова и действия и вовремя полагали руку на свои уста. Чтобы внутренняя жизнь наша продолжала развиваться в своем удивительном качестве. А это возможно только тогда, когда мы осознанно возвращаемся все время к источнику нашего личного бытия, к Богу. На этом я с вами прощаюсь, дорогие слушатели, и благодарю за внимание. До следующего вторника. До свидания.